Оставь его. Это, брат, какая-то родня всем нам, пожалуй. Ты без достаточного основания хочешь ему зубы выбить. Он, как и ты, без основания хочет жить с нами. Ну, и черт с ним. Мы все живем без достаточного к тому основания. Но лучше бы вам, молодой человек, удалиться от нас, посоветовал учитель, оглядывая этого парня своими печальными глазами. Тот ничего не ответил и остался. Потом к нему привыкли и перестали замечать его. А он жил среди них и все замечал. Перечисленные субъекты составляли главный штаб ротмистра. Он с добродушной иронией называл их бывшими людьми. Кроме них, в ночлежке постоянно обитало человек 5-6 рядовых босяков. Они не могли похвастаться таким прошлым, как бывшие люди. И хотя не менее их испытали превратности судьбы, но являлись более цельными людьми, не так страшно изломанными. Почти все они — бывшие мужики. Быть может, порядочный человек культурного класса и выше такого же человека из мужиков, навсегда порочный человек из города, неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни. Видным представителем бывших мужиков являлся старик-трепишник Типа. Длинный и безобразно худой, он держал голову так, что подбородок упирался ему в грудь, и от этого его тень напоминала своей формой кочергу. Фас лица его не было видно. В профиль можно было видеть только горбатый нос, отвисшую нижнюю губу и мохнатые седые брови. Он был первым по времени постояльцем ротмистра. Про него говорили, что где-то им спрятаны большие деньги. Из-за этих денег года два тому назад его шаркнули ножом по шее, и с той поры он наклонил голову. Он отрицал, что у него есть деньги, говоря, шаркнули просто так, озорство, и что с той поры ему очень удобно собирать тряпки и кости, голова постоянно наклонена к земле. Когда он шел, качающийся неверной походкой, без палки в руках и без мешка за спиной, он казался человеком задумавшимся, а кувалда в такие моменты говорил, указывая на него пальцем. «Смотрите, вот ищет себе пристанище совесть купца Иуда Петунникова, удравшая от него в бега. Смотрите, какая она потрепанная, скверная, грязная!» Говорил Типа хрипящим голосом. Трудно было понимать его речь, и, должно быть, поэтому он вообще мало говорил и очень любил уединение. Но каждый раз, когда в ночлежку являлся какой-нибудь свежий экземпляр человека, вытолкнутого нуждой из деревни, Типа при виде его впадал в озлобление и беспокойство. Он преследовал несчастного едкими насмешками, со злым хрипом, выходившими из его горла, натравливал на новичка кого-нибудь, грозил, наконец, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный мужичок исчезал из ночлежки. Тогда Типа, успокоенный, забивался куда-нибудь в угол, где чинил свои лохмотья или читал Библию, такую же старую и грязную, как сам он. Он вылезал из своего угла, когда учитель читал газету. Типа молча слушал все, что читалось, и глубоко вздыхал, ни о чем не спрашивая. Но когда, прочитав газету, учитель складывал ее, Типа протягивал свою костлявую руку и говорил. «Дай-ка». «На что тебе?» «Дай. Может, про нас есть что?» «Про кого это?» «Про деревню». Над ним смеялись, бросали ему газету. Он брал ее и читал в ней о том, что в одной деревне градом побило хлеб, в другой сгорело 30 дворов, а в третьей баба отравила мужа. Все, что принято писать о деревне и что рисует ее несчастной, глупой и злой. Типа читал и мычал, выражая этим звуком, быть может, сострадание, быть может, удовольствие. В воскресенье он не выходил за сбором тряпок, почти весь день читая Библию. Книгу он держал, упирая ее в грудь себе, и сердился, если кто-нибудь трогал ее или мешал ему читать. «Эй ты, чернокнижник!» — говорил ему Кувалда. «Что ты понимаешь? Брось!»
«А что ты понимаешь?»
«И я ничего не понимаю. Но я ведь не читаю книг».
«А я читаю».
«Ну и глуп», — решал ротмистр. «Когда в голове заведутся насекомые, это беспокойно. Но если в нее заползут еще и мысли, как же ты будешь жить, старая жаба?»
«Мне недолго уж», — говорил спокойно типа.
Однажды учитель захотел узнать, где он выучился грамоте. Типа кратко ответил ему.
«В тюрьме».
«Ты был там?»
«Был».
«За что?»
«Так, ошибся. Вот и Библию оттуда вынес. Барыня одна дала. В тюрьме-то, брат, хорошо».
«Ну, чем это?»
«Вразумляет. Грамоте вот научился. Книгу достал».
«Все даром». Когда в ночлежку явился учитель, типа уже давно жил в ней. Он долго присматривался к учителю, чтобы посмотреть в лицо человеку, типа сгибал весь свой корпус на бок, долго прислушивался к его разговорам и как-то раз подсел к нему.
«Вот ты ученый был. Библию-то читал?»
«Читал». «То-то. Помнишь ее?»
«Ну, помню».
Старик согнул корпус на бок и посмотрел на учителя серым, сурово недоверчивым глазом. «Помнишь, были там амаликитяне?»
«Ну, где они теперь?»
«Исчезли, типа, вымерли». Старик помолчал и снова спросил. «А филистимляне?»
«И эти тоже».
«Все вымерли?»
«Все».
«Так, а мы тоже вымрем?»
«Придет время, и мы вымрем», — равнодушно обещал учитель.
«А от какого мы из колен Израилевых?»
Учитель посмотрел на него, подумал и стал рассказывать о кимерийцах, скифах, славянах.
Старик еще больше избочился и какими-то испуганными глазами смотрел на него.
«Врешь ты все!» — захрипел он, когда учитель кончил.
«Почему вру?» — изумился тот.
«Какие ты народы назвал?»
«Нет их в Библии».
Встал и пошел прочь, злобно ворча.
«Из ума ты выживаешь, типа», — убежденно сказал вслед ему учитель. Тогда старик снова обернулся к нему и погрозил ему крючковатым грязным пальцем. «От Господа — Адам, от Адама — евреи, значит, все люди от евреев, и мы тоже».
«Ну?»
«Татары от Исмаила, а он от еврея».
«Да тебе-то чего надо? Зачем врешь?»
И ушел, оставив своего собеседника в недоумении. Но дня через два снова подсел к нему.
«Был ты ученый, должен знать, кто мы?»
«Славяне, типа», — ответил учитель.
«Говори по Библии, там таких нет. Кто мы?
Вавилоняне, что ли? Или Эдом?»
Учитель пустился в критику Библии.
Старик долго, внимательно слушал его и перебил.